Дорогие дети, мне снова приятно говорить с вами и читать истории из Евангелия. Я немного упрощаю язык, чтобы он был вам понятней, и, как вы уже заметили, объясняю то, что вы слышите. Сегодня у нас опять интересная история, притча о богаче и Лазаре. Имя Лазарь вам уже знакомо, но на этот раз речь идет о другом Лазаре. Сам Иисус рассказал эту притчу, и потому она так важна для нас. Один человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. А у его ворот лежал нищий по имени Лазарь. Тело Лазаря было покрыто струпьями, которые лизали бродячие собаки, и он мечтал о том, чтобы наесться хотя бы объедков со стола богача. Наконец этот нищий умер и был отнесен ангелами на лоно Авраама, то есть туда, где находился Авраам, вместо покоя и блаженства. Умер и богач, и был похоронен. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря вместе с ним на лоне его. Богач возопил: «Отец Авраам, умилосердься надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец пальца в воде и прохладил язык мой, потому что я мучусь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Дитя, помни, что ты уже получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, а теперь он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда богач сказал: «Пошли его в дом отца моего, потому что у меня есть 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал: «У них есть учение Моисея и пророков, пусть они слушают их». Богач сказал: «Нет, Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, они покаются». Авраам же ответил: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых пришел, не поверит». Дети, эта история говорит нам многое о будущей жизни верующих и неверующих, праведных и неправедных. Ясно, что не все люди будут в одном месте. Одни будут блаженствовать вечно, другие будут вечно страдать. Зависит же это не от Бога, а от самих людей. Учение есть, Евангелие доступно многим, Священное Писание объясняет план спасения очень ясно, нужно только принять. Но, конечно, не когда-то, а при жизни. Перехода из одного места в другое нет, и напрасно некоторые надеются на него после смерти. Вымолить никого нельзя будет потом. «Великая пропасть лежит между вами и нами», — сказал Авраам. И так как это слово записано в Евангелии и повторено самим Господом, у нас нет основания не верить ему. Здесь большой и серьезный урок для всех нас. Спасение нужно искать при жизни. Завтра, может быть, уже поздно. Другую притчу Христос рассказал в тот день о том, что мы должны молиться и не унывать. Он говорил: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, которая приходила и просила его защитить ее от какого-то ее врага. Он долгое время не хотел, но после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но раз эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила докучать мне». Иисус окончил притчу и сказал: «Вы слышите, что говорит этот судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Но я говорю вам, что он подаст вам защиту скоро. Но когда Сын Человеческий придет опять на землю, найдет ли он веру на земле?» Потом он говорил о тех, кто были уверены в себе, что они праведны, а сами уничтожали других. 2 человека, — сказал он, — вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь. Я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что он пошел оправданным в дом свой более, чем тот, потому что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Эта притча тоже вполне понятна. Мы не должны хвалиться своими добрыми делами и превозноситься над другими людьми. Господь любит, когда мы все исполняем и хорошо поступаем, но Он не любит, чтобы мы хвалились этим и гордились, а тем более, чтобы мы унижали других людей. Скромность мытаря и его покаяние понравились Господу больше, и мытарь пошел в свой дом оправданным. Превозноситься и гордиться свойственно человеку, и даже ученики однажды пожелали себе славы. Иисус отозвал 12 учеников и сказал им: «Вот мы пойдем в Иерусалим, и там исполнится все, что написали обо мне пророки. Меня предадут язычникам, поругаются надо мной, посмеются, оплюют меня, и будут бить, и убьют, но я в третий день воскресну». Ученики слушали, ничего не понимали. Эти слова были сокрыты от них, и они не могли понять сказанного. Тогда подошла к Иисусу мать Иоанна и Иакова Завидеевых, чего-то прося у него. Иисус сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она ответила: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели один по правую, а другой по левую сторону от тебя в царстве твоем». И Иисус сказал ей в ответ: «Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они сказали: «Можем». Тогда Иисус сказал им: «Чашу мою будете пить, и крещением моим будете креститься. Но дать сесть вам по правую и левую сторону от меня в царстве моем не от меня зависит, но кому уготовил эти места Отец мой». Когда другие ученики услыхали это, они возмутились Иоанном и Яковом, а Иисус сказал им: «Это в мире князья и вожди народов господствуют над ними и властвуют ими, а между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, и кто хочет быть первым, пусть будет всем рабом, потому что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь для искупления многих». Видите, дети, что Сам Господь пришел, чтобы послужить, как же можем мы, Его ученики, требовать себе славы? Но если мы послужим на земле ближним своим, мы не лишимся славы, если Бог найдет нужным дать ее нам. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о фарисее и мытаре. «С мольбой в одни явились оны, два иудея в храм святой. Один из них был муж ученый, законник мудрый, а другой был мытарь, грешный и смиренный. Он встал при входе у дверей, самонадеянный, надменный, меж тем молился фарисей. Он говорил: „Прославлен буди царю небес, владыка мой! Я не таков, как эти люди, я чист и праведен душой, я не обидчик, не грабитель, и плоть я духом обуздал, я никого не угнетал, как этот мытарь-притеснитель. Блюду я свято твой глагол, в неделю дважды я пощуся и десятиною делюся ото всего, что приобрел. Хвала тебе, прославлен буди, благодарю, Создатель мой, что не таков, как эти люди, но чист и светил я душой». Меж тем, глубоко потрясенный, свою греховность сознавал печальный мытарь, и смущенный он взоры долу потуплял. В грехе погрязший столь глубоко, он зло, он весь нечистота, он раб страстей, он жрец порока, ему ль открыть свои уста, ему ль на небо дерзновенно возвесть греховный мутный взор? Не глас ли сердце неизменно твердит ему живой укор? Виновнее он, чем эти люди. И в сокрушении он твердил: «О, Боже, милости в мне буди! Я согрешил, я согрешил!» И он, рыдавший у порога, нашел прощение у Бога, и осужден был фарисей в безумной гордости своей. Безгрешен суд Творца Вселенной, непогрешим его закон, унижен будет им надменный, уничиженный вознесен. Да, дети, и это стихотворение подтверждает отношение Бога к гордым и к смиренным людям. Какими же мы изберем быть? Конечно, скромными и смиренными, а не гордыми и заносчивыми, не так ли, дети? Один мальчик спросил вечером папу, сидящего в кресле с какой-то бумагой: «Что ты читаешь, папа?» «Это воззвание о помощи семьям погибших на прошлой неделе в шахте рабочих. Как ты думаешь, послать им что-нибудь или нет?» «О, мы никого из них не знали лично, по-моему, ничего не должны», — ответил мальчик. «Вот посмотри», — сказал папа, — «какой уютный огонь потрескивает у нас в камине. Очень может быть, что уголь был доставлен нам именно из той шахты, где погибли шахтеры. Ты только подумай о их женах, детях, других родственниках, как они теперь переживают. Разве мы заплатили что-нибудь за все эти слезы? Сколько труда идет на добычу угля, на его перевозку и доставку на дом? Сколько человек участвовал в этом труде, благодаря которому мы имеем огонь? Неужели ты уплатил все, что ты был должен? Конечно, мы заплатили за тонну угля, которую нам привезли, но это далеко не оплачивает всего труда, вложенного в добычу и доставку угля. «Да, папа», — сказал мальчик, — «мы в долгу перед шахтерами». «А вот этот апельсин», — продолжал папа, — «ведь его привезли из Бразилии или Калифорнии. Сколько человек работало, чтобы вырастить его, собрать урожай, разослать во все концы земли? А ты уплатил за него пятачок и думаешь, что долг покрыт, но так ли это? Ведь так дело обстоит со всем, что мы имеем, всем, чем мы пользуемся, что покупаем и просто так получаем. Мы находимся в постоянном долгу перед всеми людьми». «Так что же нам делать?» — спросил мальчик. «Мы можем сделать только одно — быть добрыми и щедрыми со всеми людьми». Апостол Павел сознавал это, когда писал: «Я должен и грекам, и варварам, мудрецам и невеждам». Он пожертвовал свою жизнь на служение всем народам. «Какая прекрасная мысль!» — сказал мальчик, глядя в огонь. «Ну так что ж ты решил делать с воззванием?» — спросил папа. «Конечно, пошли им помощь, и я добавлю еще из своей копилки. Если я дам полтинник, и ты добавишь полтора рубля, получится два, не правда ли? А это уже хорошая помощь».